она предполагает концепцию здоровья. То есть там, понятно, есть концепция психопатологии, есть концепция здоровья и есть концепция того, как концепция изменений, так если коротко говорить. И, собственно, в гештальт-подходе такая концепция тоже более или менее концентрирована, изложена, она имеется. И одним из постулатов этой концепции является то, что, собственно, психическое здоровье обозначается как зрелая личность. И, собственно, характеристика зрелой личности является то, что этот индивид опирается не на среду, а опирается на самого себя. То есть он, чтобы стать зрелым, человеку нужно перейти от поддержки среды, от опоры на среду к опоре на себя. Это очень такой ясный постулат, который так или иначе изложен в перлзовских текстах. И вот, правда, я не встречала уж в таком концентрированном виде, но вот Уиллер говорит о том, что Перлс, он вообще не допускал каких-либо влияний. Если мы говорим о зрелой личности, то он никаких влияний не допускал на автономную личность. То есть зрелая личность – это личность автономная. И, собственно говоря, это образует такой конструкт автономность или опора на среду. Собственно, это такой континуум, и тогда всех людей можно расположить в этом континууме, собственно, который либо в ту сторону, либо в другую, и тогда ты либо невротичный, либо ты зрелый. Или-или. Этот вот, как бы логика соотнесение этих понятий или-или. Либо невротичный, либо зрелый. И, в общем-то, тогда здесь возникает некое противоречие. Замечаете ли вы это? Вот сейчас, как вам кажется, усматривается ли оно? Если да, то в чем?
В том, что зрелая личность может сама для себя решить, опираться ли не только на себя, или попросить помощи у среды.
А противоречие-то в чем?
Очень полярно получается, или так, или так, или так, когда уже про что-то не совсем.
Речь идет как будто о независимости.
Да, и да, автономность, независимость. Хотя у Перлза в других местах есть, например, такое высказывание, когда он говорит об интроекции, он говорит о том, что, в общем-то, человек не может питаться собой ни там физически, ни психологически, то есть вообще он существует в среде. Однако, когда он говорит о зрелости, то это у него автономность равно зрелости. И, собственно говоря, такие понятия, как совесть, это то, что относится вот сюда, к этому полюсу, он вообще называет невротической интроекцией. И, собственно, я сейчас скорее даже не про какие-то теоретические постулаты, хотя вот на самом деле, читая тексты, на эти противоречия я точно натыкалась, и мне приходилось вообще с ними разбираться. А про то, как быть психотерапевту, который, работая с реальным клиентом и обучаясь в данном подходе, в данном виде терапии, он так или иначе научается мыслить определенным образом. И если зрелой личностью является автономная личность, то, соответственно, интервенции психотерапевта будут так или иначе направлены в сторону, оздоровления этой личности, при всем при том, что гештальт-терапевт работает на повышение осознанности. Но, может быть, вы вспомните какие-то интервенции, которые вас, как терапевтов, подвигают делать, или там вы делаете, исходя вот именно из такого представления о зрелой личности.
Еще раз, к такому.
Что
какие? Я сейчас забыл начало предложения,
да,
в конце.
Я говорю о том, что можете ли вы вспомнить какие-то интервенции в практике терапии, которые делаются как раз исходя из представления о том, что зрелая личность – это автономная личность. Есть ли какие-то по этому поводу воспоминания? Ну, смотрите, что, собственно говоря, входит сюда? Понятие автономности, независимости, как можно разукрупнить, что называется, эти термины?
Мне как-то представляются две полярности. Это либо постзависимость, я такой сам себе, мне никто не нужен, либо созависимость, когда я только за счет других.
Если говорить про паруса.
Просто мне до конца как-то не понять про автономность. То есть для меня это скорее действительно сочетание, возможность выбора. Самой что-то делать, что я могу, и если я не могу, то возможность попросить кого-то.
Я еще раз повторю, и, наверное, это действительно, абсолютно заостренный конструкт, но Биорос как раз не допускает влияния. А если это автономный личность, то влияний никаких быть не должно.
Не очень понятно, что автономия и независимость это от чего и от кого.
Я могу существовать сам.
Автономия и изоляция. То есть человек не может быть в обществе, не зависит от него. В чем здесь?
Да, Гунман в своих, теоретических представлениях, он был несколько более амбивалентен, чем Перлс. И он говорил, транслировал такую вещь, такое представление, что все-таки творческая личность, при всем при том, что живет в среде, он признавал наличие влияния социума, но она все-таки каким-то образом противостоит ей. То есть он учитывал социальный контекст, но в этой формуле, в этом конструкте, это вот так.
Такое чувство, что Пелос просто работал много с клиентами, не прошедшими отделение, сепарации, у него как-то это все обобщилось на один конструкт.
Смотрите, это правда, это такая, заостренная формулировка, но, насколько я себе представляю, это раннее гештальтистское положение об автономности, оно такое.
Автономность – это в смысле, что все свои потребности я удовлетворяю сам собой?
Я ответственен за все, что происходит со мной, и я стою на собственных ногах, я опираюсь только на себя.
Автономия – это в том смысле, что автономия – в плане делать выборы самому, то есть человек
делать выборы самому.
Если автономия рассматривается как независимость, то возникает вопрос о независимости финансовая независимость.
Независимость
от эмоциональной сепарации, независимость от.
Финансовой независимости, конечно, существует совершенно. Все равно деньги берутся из каких-то других граждан. Мне кажется, он просто говорил о такой формулировке про свободу, осознанность и ответственность, то, о чем Лена начала говорить. Это про почему совесть – это невротическая интерактивная конструкция. Потому что я обязан совесть свою разобрать, разложить и могу принять решение, что это теперь не интроект, а теперь я свободно, осознанно и ответственно выбираю эту систему принципов, я их для себя принимаю, и в этом моя автономность, и прилагая усилия, чтобы во взаимодействии с гражданами, никого не обвиняя, построить свою финансовую ситуацию так, чтобы я ей удовлетворялся. Мне кажется, здесь не стоит преувеличивать такую отгороженность Эгоизм фрица, он же кибуц собрал не для того, чтобы там автономно отморозиться. Он сидел там вот и с Равишанкаром тоже в ладошки хлопал. Это что, такой автономный такой человек с Харрисоном там, они что-то попили, покурили, песен попели. Ну, мне кажется, это все равно включал, конечно, взаимодействие еще какое активное среди. Другое дело, что вот как я должен ответить за свое решение, за свое действие. Я его так понимаю из рассказа в истории.
Ну вот, сама по себе молитва гештальтиста как раз вот про эту самую автономность. Ну, Уиллер очень ехидно говорит о том, что это сама по себе защита, эготизм, долгое время не обсуждалась, там 30 лет в гештальтистских текстах, именно потому, что вот, ну, она противоречила
такому... Ну, теория противоречила жизни и практике для меня так. То есть не совершенство теории.
Вот. Ну, я сейчас не про несовершенство, даже вот если даже никак не оценивать, но просто хотела бы вот этот вот постулат просто принести сюда. И сейчас, собственно, существует ряд концепций, там более или менее внятно изложенных, которые, собственно, наверное, делают акцент на противоположном полюсе. Ну, в частности, это там я встречала это такие идеи у Паррета, есть такой гештальт-терапевт Ли. Ну и, соответственно, в очень ясной форме вот эти вот представления изложены у Гордона Уиллера, который написал, по крайней мере, в русском переводе есть две книги. Это «Гештальт-терапия постмодерна» и там «Пересмотренный гештальт». Собственно, у меня не очень пока на эту тему артикулирован язык, поэтому я просто некоторые вещи там буду подсматривать, когда буду говорить про его идеи. Он говорит о том, что, собственно, он вообще называет эту парадигму, которая основана вот на данном конструкте и связанных с ними, он называет ее индивидуалистической парадигмой и, собственно говоря, делает там философский экскурс, начиная там от Платона, о том, что вообще такой способ мыслить, он существует уже вообще там тысячелетия. Однако жизнь и развитие человечества приводят к тому, что, собственно, вот как бы, если говорить про этот полюс индивидуализма, то ему просто с необходимостью противостоит полюс совместности. Ну, это, в общем, не его слово, но если так схематично говорить, речь идет о том, что он очень тоже вот так радикально выражается. Он говорит, что вообще ни одно дело, которое бы мы не замысливали, ни одно абсолютно дело не может осуществляться без поддержки, без внешней поддержки. То есть, если мы задумываем, если у нас возникает какая-то новая идея, если мы хотим вложить куда-то свою энергию, то если в поле, в какой-то его части не резонирует какой-то ресурс или там какие-то люди или какие-то другие идеи, если они не резонируют с этим делом задуманным, то оно, собственно, не способно осуществиться. Оно не способно осуществиться. Или могут быть поддержаны полем какие-то другие интенции, которым сейчас в данный момент есть отклик в среде. И он говорит, что даже вопрос не в том, хотим мы поддержки или не хотим. Просто по определению она необходима. Вот, собственно говоря, такой постулат. То есть это разговор или речь о том, что даже не просто опора на среду, но просто без поля поддержек, а он, собственно, в каких-то местах определяет поле как поле поддержек, ничему не суждено случиться. Как вам эта идея?
Ну, я
вот давно уже думаю про еще предыдущие части беседы про, когда вот про автономы говорили, про то, что сердце такое вот оно разрешило быть автономным. Ведь оно же качается само. Короче, для меня вот метафора организма нашего телесного, она все точки над «и» для меня лично ставит, как есть на самом деле для меня. То есть есть какая-то определенная автономность, но есть включенность в целое, в большее.
А вообще как привлекательна идея автономности? Вообще-то само по себе. Автономность, независимость, свобода. С чего бы то ни было. И я знаю, как была она привлекательна лично для меня в свое время. Сейчас я читаю в Фейсбуке пост этого Владимира Филипенко, есть такой белорусский гештальт-терапевт, он где-то отдыхает, проводит свой отпуск в деревне и пишет о том, как ему в этой деревне вообще весь гештальт сразу ему на лицо, то есть как он сильно там, ну, это иллюстрация того там, про вот эту самую автономность.
А ваш Миша Коркин,
ему нравится?
Сейчас он в Доломитовых Альпах пересек Альпы за 3 дня перелез. Тоже своя палаточка, свой велик.
Нет,
у меня один вопрос. Я вчера смотрел вот этот пост про грозу, я вот думал, Альпа, палаточка, примус, мне все понятно, речка. Куда какать?
Да ладно. Эдельвейс, нужно поддержать.
Мне, например, автономность интересна только в варианте, что, конечно, были только я, принимаю решение своего.
Вот. Только...
Очень, как бы ни было, что бы, какое бы нам взаимодействие со средой не было, с тобой взаимодействия не было, но в конечном итоге именно я принимаю это решение и несу ответственность за это решение. Вот в этом варианте оно мне привлекательно. А автономность, например, ну, она как-то у меня с зависимостью тоже перекликается. И я исследовала эту тему для себя. И мне почему-то кажется, что каждый человек, я, по крайней мере, точно, я выбираю зависеть от настроения и здоровья своей дочери. Я выбираю зависеть от состояния здоровья, обстоятельств жизни своих близких людей. То есть я вот это вот, я как бы лягу, опять же, я выбираю быть в зависимости. Ну, то есть полная автономность, она какая-то для меня, если честно, утопическая. Вот только вот в этом варианте мне нравится. Я в принципе буду решать. Если это я про то говорю.
Ну, я тебя слышу, ты говоришь, как это делаешь ты.
Написано Коля, он, как сказал Миша, гештальтист, но сам не знает. У него написано сначала управление о зависимости в автономном, а потом в взаимозависимость.
Сейчас Мюнгер тоже об этом пишет, о взаимозависимости как следующем этапе развития.
Взаимозависимость
осознанно. Признание взаимосвязи, мы зависим друг от друга, мы выбираем и конструируем, как взаимозависеть. Да, кое, конечно, штатист подготовки.
Мне тоже нужно произнести по слову Константина Витальевича Юлия Владимировна. С Леонидом Ильичем много про это говорили, что любые зрелые взрослые отношения — это всегда взаимозависимость. И когда Леонид Ильич слышит идею про полную независимость, он веселится и приводит такую метафору, что это необитаемый остров, человек, который потребляет продукты собственного выделения и периодически занят мастурбацией.
Занят мастурбацией.
Да, это тогда автономия. Все остальное это уже не автономия. Ну а с точки зрения биологии, человек — это безусловно открытая система, а любая открытая система должна входить контакт с окружающей средой для того, чтобы получать ресурс, выводить продукты распада, если это спустить все на биологический уровень.
Мне не нравится, что мы так Фрица легко раздолбали, ведь он такой слабый в теории. Я просто представляю себе, не надо туда уходить даже, но у нас достаточно много людей, мы знаем, которые, ну, мы можем о механизмах говорить, но бытовым языком они не хотят принимать свою независимость и хотят разместить свои потребности в гражданах. Они осознанно или неосознанно готовы повесить свои задачи на других людей, и кто-то манипулирует, кто-то просто надеется, что эти задачи будут приняты кем-то. И выглядит это, конечно, как распределение собственных задач на других людей и такая очень сильная зависимость от среды. Мне кажется, Крис вот это атаковал, не то, что мы сейчас скорее пограничным каким-то явлением обозначаем, коррективным.
Знаешь, у меня не было идеи критиковать черных заболевших.
Ну, не читаешь, он быстро разобрали наши ноши глубоко.
Я сейчас просто говорю про два разных полюса одного континуума. Вот прошу понять меня.
Я только заступиться за Фрица. Мне кажется, нам всем, я себя просто первым очень ставлю, следует вернуться в кирпич. Я хочу почитать кирпич.
Да. У меня точно нет идеи кого-то критиковать. Я просто говорю, что сейчас существуют вот две такие полярные точки зрения. И, собственно говоря, хочу внести свои там 5 копеек в то, чтобы с этими полярностями разобраться. Потому что, как мне представляется, на самом деле здесь не два полюса одной шкалы, не два полюса одного континуума, а мне кажется, что речь идет о двух разных шкалах или там о двух разных континуумах. И я бы это представила графически следующим образом. Скажем, есть вектор, который называется автономность, вот этот самый. И есть вектор, который называется совместность, взаимозависимость. Вот этот вот вектор. Вообще, вот, собственно, в психосемантике вот есть такое понятие, в смысле, как бы, ну, выявлено, что люди, независимо там от того, в какой области они работают, какой у них жизненный опыт, в любом случае базовыми конструктами, которыми они мыслят, это являются конструкты оценки и силы. Ну, там есть еще активность, но я сейчас про него просто говорить не буду. Так вот, что я себе представляю об этой самой автономности? Вот, смотрите, если думать об автономности, то тогда вам, работающим с людьми, наверное, будет легко сказать, что на противоположном полюсе.
Зависимость.
И что, если мы говорим о взаимозависимости, там, о совместности, что тогда будет противоположным вот здесь?
Изоляция.
Согласна. Изоляция это тоже? Да, я думаю, что да. Это изоляция, одиночество. И тогда тут получаются такие 4 квадранта. Первый квадрант, второй, третий и четвертый. И, собственно говоря, если вот говорить вот об этой шкале, то здесь люди располагаются вот в таком континууме, да, вот, ну, вот в таком плоскостном, а здесь уже получается 4 континуума. И вот этот континуум – автономность, взаимозависимость. То есть я говорила о том, что в данном случае понятия, они друг другу как бы противостоят, и они, если говорить языком логики, они в отношениях строгой дизъюнкции, или-или. А вот если в данной конфигурации, то это звучит уже по-другому. Это и-и, это такая конъюнкция, если языком логики говорить. То есть человек может быть и автономным, и взаимозависимым. И, собственно, это зависит, опять же, вспоминая Перлза, как управлять ситуацией, собственно говоря, в зависимости от ситуации я могу быть то таким, то таким. Или, может быть, эти промежутки между состояниями могут быть очень небольшими, и тогда, собственно, может казаться, что я вообще одновременно и такой, и такой.
Тут просится автономное слово заменить свободное и ответственное. Автономность путается с независимостью. Ну как вот оно? Что такое автономность? Как вот это физически развернуть?
Ага.
прям хочется.
Принимающие решения.
Ответственность. Как принимаешь решение? Ну, противоположность, зависимость. Зависимый не свободен и как бы скромный не нести ответственности. А вот тот вот автономный, не, ну это я фантазирую, я
думал об
этом. Выбирающий, да. Ответственно.
И вот смотрите, я в данном случае опираюсь на некоторые исследования, которые ну, реально были. Вот, например, Собчик, когда она адаптировала там, методику Лири, она проводила там свои исследования на самых разных аудиториях, в частности, например, на врачах-психотерапевтах клиник невроза. Ну, у нее была такая аудитория. И она как раз, а Лири это такой вопросник, у которого есть там две такие там шкалы, как раз дружелюбие, что-то такое, вот, да, и второй там связанный как раз с личной силой, так условно буду говорить. Так вот оказывается, что эти врачи-психотерапевты, те, которые, ну, как бы, ну, не знаю, там, этими пациентами определялись как эффективные, они как раз обладали характеристиками из того и из другого полюса. То есть они могли быть личностно сильными, автономными в том смысле, что, например, они могли выстраивать свои границы относительно других людей. То есть для меня, ну, автономные это вот еще, наверное, такой смысл носит. То есть выстроить границу, не ее нарушать и не нарушать границу другого человека. Да?
Мне кажется, у меня есть некоторое определение автономности, которое полностью как раз поддерживает то, о чем ты говоришь, там, где первый квадрат, это и автономность, и взаимозависимость. У меня автономность это в некотором смысле достаточно ясное осознавание то, где я могу на себя опираться, и то, где я не могу на себя опираться. И то, где я могу на себя опираться, я это и делаю, собственно говоря. Там, где я не могу, и мне нужна поддержка, я способен ее запрашивать. Поэтому для меня вот очень хорошая картинка, она ясная и как раз не противоречивая. Автономность предполагает осознанность к своим сильным и слабым зонам и ответственность брать на себя, решать, когда я сам могу, не вовлекая в вытирание мне попу других и просить помощи, когда я очевидно не могу быть эффективным сам.
То есть противоположность всем трем нашим ценностям, свободе, осознанности, ответственности, мы по этой шкале зависимости полагаем. Это, мне кажется,
ты имеешь в виду?
Да, конечно. Я пытаюсь увидеть это в шкалах. Борюсь за это.
Ну вот смотри, ну вот это вот уже другой квадрант, потому что.
Да не нужен квадрант, это же оси или не оси?
Это оси, но дело-то в том, что это же оси имеет два полюса.
То есть у тебя не ноль там в середине, а там минуса, да?
В середине ноль.
Ноль, а вниз идет минус,
да,
по шкале,
да,
автономности.
Да.
Ну, значит, это обычная декартовая система координат.
И что?
И значит, зависимость где минуса. Это должно быть, ну, в какой-то логике противоположность тому, что мы на полюс автономии разместили.
Да.
Я добавил осознанность, я соглашаюсь, кстати. До этого я думал, ну какой, что это за выборы, что это за контрзависимый такой, антизависимый человек. Это такой свободный, осознанный, ответственный. То есть у нас все ценности гештальтизма улетели вверх.
Вот в этом квадранте находятся, в первом.
Ну тогда автономию надо развернуть так, чтобы она не съедала все наши ценности. Потому что взаимозависимость мне очень нравится тоже. Я понимаю, что в нее тоже они попадают. В изоляцию нет.
Нет, подождите, но я бы все-таки хотела вот с этим квадрантом разобраться до конца.
Я еще с осями разбираюсь, поэтому не могу о квадрантах думать. Я же не вижу оси, то я о квадрантах вообще не могу знать.
А что мне, чем мне тебе помочь?
Нет, мне боюсь, что мне не помочь. Я пытаюсь понять, как расшифровать автономию, вот, где вверх оси или то.
Я просто повторю, что в данном случае речь идет о человеке, который действительно удерживает свои границы.
Антипограничник. Нормально работает с границей.
Да.
Можно пример? Ну, это свободно. Еще раз, если к автономии вернуться. Автономность – это там, где я 100% могу своими ресурсами позаботиться о себе. Допустим, я хочу пить. воды у меня нет. Вот автономность моя будет заключаться в том, что я себя работать не могу, что я в задницу даю, там до магазина куплю воды.
Попросишь азербайджанцев, он даст тебе воды, это зависимость.
Но деньги потрачу. В общем, я способен осознавать, что я хочу, и предпринимать ряд усилий, которые зависят от меня. Да? Но воду сам синтезировать. Да, за счет своих собственных ресурсов я не могу. Это я обязан взять из внешней среды, да. Иначе я просто умру. И вот это для меня и есть сочетание автономности, то, что я делаю максимум, то, что зависит от меня, и взаимозависимости, где я понимаю, что что-то мне придется привнести из внешней среды.
Ну, правда, это удовлетворение потребностей во взаимодействии с окружающим.
Я не знаю, Алексей вот сейчас выражает, вот эту вот идею, которую я хочу довести, она на самом деле такова. Ну, пример, по крайней мере, сюда подходит. И вот то, что касается, первого квадранта, то, вот здесь, в отличие, вот если на этой шкале зрелость вот здесь, то это как раз и является квадрантом зрелости. Это вот, да, я могу обходиться собой, там, где я могу собой обходиться, и я буду получать поддержку и помощь среды там, где мне это необходимо. И я вот, находясь на интенсиве, я, собственно, многократно наблюдаю разные ситуации, которые для меня являются как раз ситуациями поддержки. Что я еще хочу сказать, чтобы мне вообще этот аспект не уследить. Дело в том, что когда речь идет о второй парадигме, которую там Уивер предлагает, то там, получается очень трудно иногда различить внешнее и внутреннее. И вот тут я хочу просто вспомнить, известные термины там, про интроекцию творческую, про интерреализацию. Такие от Выгодского идущие это понятие. Когда я наблюдаю, например, как методическая группа интерреализирует, интроецирует, я бы назвала, я определяю это как творческую такую интроекцию. Например, слова Леонидовича самовалидации, то есть он предлагает технику, и как он это делает, и как это, собственно говоря, поедается другого, я возьму пищевую метафору эту, то и я уверена, что это когда-нибудь будет с благодарностью воспроизведено в каком-то трудном случае, то это вот что? Это вот поддержка среды или самоподдержка? Я думаю, что это и то, и то. И вот для меня как раз этот квадрант вот про эту поддержку среды, которая переходит в самоподдержку и наоборот. Потому как только человек способен поддержать себя, способен поддержать другого. И вот это вот про взаимозависимость. У Милтона Эриксона есть книжка «Мой голос останется с вами». То есть я как терапевт, не знаю, как коллега, я могу здесь, например, на интенсиве, в месте, где можно вообще поддержку получить, я отдаю тебе эту поддержку, ты ее превращаешь в самоподдержку и используешь там, не знаю, в профессиональной деятельности, в местах, где это, не знаю, когда, где я остаюсь один и не могу от других эту поддержку получить. И я, в общем, благодаря этому оказываюсь способным вообще стоять на собственных ногах. Вот эта вот идея понятна? И вот для меня вот таким образом соотносятся понятия поддержка и самоподдержка, как самоподдержка появляется, как она может превращаться в поддержку другого, потому что у Уивера есть еще один аспект про поддержку среды. Это не в том, чтобы тебя среда поддерживала, а чтобы ты поддерживала среду. Потому что это такие взаимотоже зависимые вещи. Не только, может быть, когда-то мне требуется поддержка, но требуется поддержка и среде тоже. И человек, который способен оказывать, ну, в общем, давать, вернее, иметь самоподдержку, он способен давать поддержку в среде. Вот, и вы знаете, вот я бы что еще хотела обратить вот внимание на остальные квадранты, если вообще еще есть время, я думаю, это вообще про это интересно. Угу. Как вам кажется, что в остальных квадрантах, как там с самоподдержкой и поддержкой? То есть вот там, где есть, вот если брать людей, которые располагаются, ну, условно говоря, вот в этом квадранте, то есть они, в общем-то, у них ну, автономии, или там силы личности, или там чего еще, свободы, независимости, способности там свои границы создавать и не проникать в границы других. А у них вот уже значительно меньше.
Они вот в этом квадранте, они и зависимы, и взаимозависимы?
Да, 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 и взаимозависимы, и зависимы. Ну, можно ли такое помыслить?
Очень просто. Не иду за водой, а жду, когда мне кто-то это ее принесет, и конючу, да, хочу пить. И от воды-то понятно, что это здоровая взаимозависимость, но я и действий никаких не делаю. Квадрат там, где автономность и изоляция, я, конечно, могу пойти за водой и принесу, но я что, не способен синтезировать сам воду, пить ее не буду, не умру от жажды. А там, где зависимость и изоляция, вот, квадрат, то и буду и конючить, и принесут еще, и пить не буду. С водой все очень понятно, как будет.
Ну вот мне, вот если говорить вот про этот квадрат, то ну, наверняка вы знаете люди, которые там заботятся о других. Они, собственно, ну, если говорить тут не про взаимозависимость, а там про какие-то там гуманистические ценности, они могут там давать другим, но при этом они будут очень, ну, в общем, и границы будут очень нарушаться. Это какой-то такой невротический регистр, я бы сказала. Я, в общем, не помню, какая это зона в твоей терминологии, но она точно соотносится с...
только трудность понимания. Мне интересно играть с этой шкалой, у меня пока нет большого
смысла. То есть, это очень, ну, не знаю, это очень типичный клиент терапевта, который говорит о том, что вот он, там, не знаю, ну, женщина, которая целиком отдает себя семье, заботится о ней, но при этом совершенно не заботится о своих там потребностях.
Вопрос, а тогда откуда
взаимозависимость
у нее? Как она взаимозависима? Она не взаимозависима, она целиком зависима.
Это да. Ну, в общем, короче говоря, здесь вот эта взаимозависимость вот здесь появилась прямо здесь сейчас, потому что тут скорее вот про опору на среду у меня вот первоначально было. И тут скорее вот среда на нее опирается, чем она вообще на среду, и она как раз, ну она или там, не знаю, люди, которые здесь располагаются, они, это люди, которых, границы которых нарушаются, но при этом они могут там быть гуманистами и там быть дающими, что-то в этом роде.
Вот эта трудность над пониманием, кое-что не сходится.
А что именно?
Если это опора на среду, взаимозависимость сейчас появляется. Как же она, ну, мы представили женщину, которая гуманность всем помогает, кошки сажать все умены. А как же она опирается на среду? Она, похоже, не очень нравится в среду.
А нет, в данном случае опора на среду это, ну, как бы, как обозначение, потому что, собственно, получается то, что она же находит, здесь же полюс зависимости, то есть она, скорее всего, дает себя среде эксплуатировать. Вот ведь о чем здесь идет речь.
Как я понял, что вот эта шкала X, это такая средовая шкала, то есть либо я там, да, с другими, либо я как бы сам по себе. А шкала Y это больше, ну, либо я ответственен, свободен, а вот вторую часть я ниже не вижу, пока понял.
Либо я зависим. Либо, ну, если все-таки в терминах границ, которые, наверное, более понятны, либо я, собственно, ну, в своих границах, либо я их даю нарушать, скажем так.
Мне скорее видится вот шкала, там не взаимозависимость, я, как я понимаю сейчас, как скорее это что-то про совместность и изоляцию.
Про совместность
и изоляцию. Когда в терминах твоей истории проходить за водой, для меня вот этот вот второй, да, квадрант, это про то, что я буду просить у кого-то купить мне воды, но за хлебом для него сгоняю. Вот что-то про вот это.
Или пойдем за водой вместе.
Или пойдем вместе, там, или как-то сам не могу.
Мне поможешь принести воды.
Ну, шкала, ну, там не я отрицаю свою автономию.
Да,
быть,
да,
с собой, быть с другими. А вот это с зависимости и свобода. Вот там,
да?
Быть с собой, там быть с другими, да, а вот это, да, зависимость и свобода. И тогда у меня начинают бить квадраты.
Да.
Знаете, что
ага, смущает? Да, да, да. Вот сейчас у меня начинается понимание.
Да.
Я стопорю, знаете, на чем? На том, что вот на вот это, на вот этих пересечениях, я не знаю, как все такие бывают темы координат, но вот именно вот этот ноль меня смущает больше всего, потому что получается, есть вот некая там осознанность, да, способность выбирать, и как будто она становится на нуле, прекращается и начинается зависеть. Понятно, что здесь есть некоторая степень. Мне бы, наверное, легче было бы понимать, если бы это была понятная для меня система координат по шкалам. То есть есть некая полярность, это степень проявления того, как степень проявления вот этого.
А окружность можно провести.
Ой, я забыла, что у нас математик здесь есть.
А окружность все очень бьется.
А.
Да.
Нуля не
бьется. Это изменить.
Ты имеешь в виду вот так?
Да, вот при окружности человек находится где-то на это. Да, он видит остальные, да.
Я думал про то, что я не про себя думаю. Я давно думаю, что я никуда не двигаюсь. Я думаю, что я вот и есть эта окружность. Я думаю, какая моя часть в этом квадрате, а какая моя часть в этом квадрате, какая в этом. И как они это самое взаимодействуют между собой, разрознены ли они или они целые. Ну как они как-то взаимодействуют. То есть я не настолько смел о себе думать, что я в каком-то одном квадрате.
Ну, вы знаете, я вот, ну, это уже опираюсь на свое собственное исследование психологов, и в том числе гештальт, те, которые обучались гештальту. В общем-то, люди, которые какое-то время обучались гештальту, они вот себя относят вот к этой. Вот к этому квадранту, я не знаю, мнят они или на самом деле это так, но, собственно говоря, отмечают все характеристики как с этого полюса, так и с этого, то есть находятся вот здесь. Но обыденное сознание, скажем так, предпринимателей относит вот сюда. То есть людей, у которых там четко определены границы, они свободны и независимы, но при этом у них взаимозависимости, ну, просто.
По всей видимости, доктор с предпринимателями вот это говорил, он с ним мало общается. Ни разу.
Я тоже подумал, что это какие-то плохие предприниматели, которые
это в обыденном сознании такое представление есть. Ну и я, кстати, ну, в общем, замечаю, что у людей существует такой конструкт, который они приносят на терапию. Это есть. То они не могут совместить между собой вот эти вот представления о том, как можно быть свободным и независимым, и предприимчивым, и в то же время, ну, не знаю, там человечным, скажем, совместным. Ну, собственно говоря, у меня, пожалуй, все. И вопросы, которые были, они вроде бы как уже заданы. И я понимаю, что у некоторых осталось недоумение.
Мне очень понравилось, наверное, вот сейчас все.
где-то с тем, что я теперь об этом думаю, блин, меня от этого не избавится.
Тоже стал плюс один. Просто мне понравилось об этом думать, и я все еще не удовлетворен с этим конструктом, но мне нравится, потому что исходных тезисов есть несовершенство. То есть они не дообъясняют весь мир. Значит, мы просто еще что-то не там не увидели. Поэтому спасибо, я прям с удовольствием продолжаю думать об этом.
Люма Ульфовна не спит.
А, про завершенное действие.
Да. Мне тоже очень нравится мой, как у меня не называется, аромат и размышления, это прям приятное ощущение. Мне очень интересно то, что ты принесла, вот эти два консилиума взяла. Но вот этот перекрест, ну, то есть я думаю скорее о том, что, ну, что с ними может быть перекрест, а что-то другое. То есть мне вот это сложно, да? А рассматривать их рядом, близко, очень интересно.
Мне очень интересно, как это можно использовать в моей работе.
Ну вот Уилер, когда он приносит свое видение поддержки среды, он говорит о том, что, скажем, ну это только один просто буквально момент, что вместе с клиентом важно вообще, не знаю, каким-то образом исследовать структуру поддержек возможных в его жизни. Потому что это часто упускается, ну и, в общем-то, в некоторых работах на интенсиве я это тоже видела. Я не имею в виду сейчас терапевтов, а клиентов, которые не видят ресурсов среды. И это является одним из аспектов исследования терапевтического.
А я взяла информацию для себя, Леша, наверное, вот то, что ты сказал, да, про то, что человек, вдруг у меня как-то вспомнила картинка, вот информация про себя, про то, что я же не могу быть сильной во всем. Где-то я сильная, где-то я слабая, и важно это понимать. Я думаю, блин, и как-то меня сразу отпустило, что я не должна нигде. И мне как-то вот это очень спокойно и хорошо.
Когда я встречаюсь с клиентской идеей быть сильной и красивой всегда, я всегда прошу прислать мне селфи утром с унитазом с гирей, чтобы было сильно и красиво. Пока еще не получил ни одного.
Ну что, тогда...
Закончим. Друзья, давайте.